света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это программа «В круге света». Мы разговариваем с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Не знаю, может быть, я прозевала. По-моему, не было как раз официальных каких-то заявлений, официальной оценки вот этого вот заявления лидера Ирана о том, что Шарону неплохо бы к праотцам переселиться. Или Россия как-то официально реагировала на это высказывание?
Мы уже не раз реагировали на заявление иранского руководства по поводу Израиля.
Же других стран. Как-то
нет,
вот
не скажу,
как-то тормозили.
Не скажу я вам, что мы тормозили. Просто, наверное, может, вы правда прозевали, я не знаю.
Я тормозила, понятно.
По Ирану, от первого заявления, которое сделал президент Ахмадинежад, застало меня, по-моему, в Астане или... Сейчас не вспомню уже точно.
Ну, там
я был
срок прошел.
Загранкомандировки, и я... А нет, прошу прощения, я был в Израиле.
Там срок
я
прошел.
Я был непосредственно в Израиле, но в момент, когда я услышал об этом, и это было как раз накануне, прям буквально перед моим общением с журналистами, я назвал это заявление неприемлемым, у нас никаких сомнений на этот счет не было. МИД делал свои заявления.
А вот этот личный выпад в адрес болельщиков?
Ну, я на него только что отреагировал.
Ну, вот прямо сейчас. А заявление-то было сделано уже некоторое время как?
МИД реагировал на эти заявления. Да? Я не считаю нужным каждый раз откликаться на подобного рода действия, тем более, что это уже не первый случай, когда в отношении Израиля высказываются подобные неприемлемые вещи. И если нас будут убеждать, что это позиция Ирана, то мы будем исходить из того, что эта позиция неприемлема и негодная.
Я хотела бы спросить вот по поводу вот этой следственной комиссии ООН по убийству Рафика Харири. Следственной комиссии, которая работает в Сирии. Насколько я понимаю, там продлена работа этой комиссии, да, потому что они должны были еще в декабре какие-то результаты представить, но не получилось. Что там происходит?
Нет, они представили результаты, просто глава этой комиссии, он вернулся к своим обязанностям в Германии, отпросился как бы, потому что у него были свои служебные планы, и был назначен новый руководитель, господин Брамерц, который продолжает начатое расследование. В последние дни эта комиссия вновь вышла на связь с сирийским руководством, попросила о конкретных встречах с конкретными лицами, включая с теми лицами, которые уже прошли собеседование с предыдущим главой комиссии. Сирийская сторона ответила конструктивно, на наш взгляд, такие собеседования сейчас готовятся, и мы всячески поощряем сирийских коллег именно к такому подходу, к сотрудничеству с комиссией, с тем, чтобы установить истину. Разумеется, как и с самого начала, наша позиция предполагает необходимость сугубо профессиональной работы этих следователей, и мы считаем неоправданным попытки как-то политизировать ситуацию вокруг Сирии. Это должна быть действительно работа в рамках правовых, в рамках расследование конкретного убийства. Есть предложение о том, чтобы расследовать и другие убийства, которые в Ливане состоялись и которые вызвали большой резонанс в обществе. Мы против этого не возражаем, но главная, конечно, задача расследовать конкретное убийство Рафика Харири.
Можно считать, что в силу вот этой конструктивной позиции Сирии ситуация сейчас не столь там горяча, как она была вот некоторое время назад?
Я думаю, если мы все сможем удержаться в рамках правовых, в рамках конкретного расследования конкретных действий преступных, прежде всего убийства Рафика Харири, то мы сможем добиться результата, который, в общем-то, как даст нам всем удовлетворение,
да?
Поскольку справедливость должна восторжествовать. А попытки политизировать эту ситуацию и нагнетать обстановку вокруг режима сирийского, вот они могут как раз привести к обострению. Мы выступаем против.
Скажите, а вот что касается Организации Объединенных Наций, коль скоро мы ее упоминаем, да, так или иначе.
Вот скоро она у нас есть.
Коль скоро она у нас есть, у всех там есть, да. Вот некоторое время назад, по-моему, Кофи Аннан говорил, находясь здесь как раз в Москве, он говорил о том, что да, реформа Организации Объединенных Наций – это насущная проблема, уже там пришло время для того, чтобы она как-то была трансформирована. И когда вот я спросила о том, что же все-таки конкретно придумано, ну, помимо вот этих вот общих слов, он сказал, ну вот у нас, например, уже вот придуман и реализован. Мы придумали совет мудрецов. И это единственное, что ему удалось выводить по поводу реформирования Организации Объединенных Наций, вот этот совет мудрецов, куда каких-то наиболее умудренных политическим и там международным опытом деятелей из разных стран включили, и они обсуждают какие-то проблемы. Наверное, трудно считать, что это идущая реформа. А что на самом деле происходит? Идет эта реформа? И как вы себе представляете, в какую сторону трансформировать нужно ООН?
Никакого совета мудрецов уже больше нет.
Это что вы, уже
завершил свою работу в прошлом году.
Вот так.
Он был создан 2 года назад по решению Генеральной Ассамблеи, которая во многом отражала и российскую инициативу. И этот совет мудрецов включал в себя от России Евгения Максимовича Примакова. Они составили свои рекомендации. Прошлая сессия Генеральной Ассамблеи их рассмотрела, и по большинству из этих рекомендаций принимаются уже или принято конкретное решение. В частности, создана комиссия по миростроительству. Этот термин означает этап, когда в каком-то регионе, в какой-то стране закончился горячий конфликт, урегулирован был конфликт с помощью ООН или каких-то других международных посредников, и страна находится на стадии выхода вот из разрухи, выхода из гражданского столкновения и на стадии перехода вот к созиданию. Другой элемент реформы – это реформа комиссии по правам человека. Мы, в общем-то, считаем, что реформа здесь назрела, потому что комиссия должна гораздо больше внимания уделять, если хотите, единообразному соблюдению универсальных принципов прав человека без двойных стандартов. А в последнее время этой теме мало внимания уделялось, хотя при наших усилиях и при поддержке многих других стран сейчас ситуация выправляется, а основное внимание сосредоточивалось в этой комиссии на так называемых страновых ситуациях, когда выбирали как бы жертву, и вот начинали, значит, эту жертву плевать, причем аналогичные или похожие ситуации в некоторых других странах как-то оставались в тени.
Вы считаете, ну, и у нас мы тоже выступали в этом качестве жертвы, когда нас клевали?
Нет, ну я так условно говорю, вы понимаете, я стараюсь, вы же меня сами просили, Светлана, не дипломатическим, а разговорным языком.
Разговорным, так вот у меня ощущение, ваше личное мнение, Россия тоже выступает иногда в качестве страны, которую там выбирают из других прочих.
Ну, когда были попытки будировать чеченскую тему, безусловно, это было
Помню, это замечательно.
Из политических соображений.
Вашу замечательную шутку «Скандализы Райс», когда она сказала что-то о зажиме средств массовой информации. И вы так бодро сказали ей, приведите конкретный пример. Но я хотела написать ей письмо и привести некоторые примеры.
А вы мне присылаете, и мы с вами наладим диалог.
И вы ей перешлете, соответственно.
Нет, вы мне присылаете, и будем разговаривать. Но то, что я сейчас могу по-прежнему, как я Кондолизе Райс говорил, читать и смотреть по телевидению, меня убеждает все-таки, что у нас достаточно многолика палитра мнений в СМИ.
Ваши друзья говорят, что Высоцкого знаете чуть не наизусть. Владимира Высоцкого. Как там это? И не интересуйтесь нашим бытом.
Мы сами знаем, где у нас чего.
Дальше
как наш ЦК сказал в письме открытом, мы уважаем мнение его. Это было про российско-китайские отношения. Это было не по поводу СМИ.
Ну, еще бы по поводу
это было по поводу российско-китайского противостояния в 60-е годы.
Да, открытое письмо трудящихся Тамбовского завода.
Это тоже вот метод, между прочим, журналистов взять совершенно не относящуюся к теме цитату и пристроить ее к теме, которая...
Абсолютно. Я пристраиваю это только к теме
вашего
знания Владимира Высоцкого.
Мы будем считать так.
Именно так и считайте.
Так вот, значит, про реформу. Но реформировать эту комиссию надо. С тем, чтобы она как бы вот с единых стандартов, которые закреплены во всеобщей декларации прав человека, во многих других документах, подходила к оценке правозащитной ситуации в мире. Но пока планы реформы, которые наши западные партнеры продвигают, состоят в том, чтобы сделать эту комиссию менее демократичной. Сейчас в ней 53 члена, предлагается сделать 30, а то и 20 членов, причем применить какие-то критерии, согласно которым не все члены ООН смогут в этой комиссии работать, а избираться в ее состав смогут только те, кто доказал, что это демократическая страна, и в ней соблюдаются права человека. Но вопрос... А кто будет определять круг стран, которые могут баллотироваться в эту комиссию? Ответа нет. Так что здесь достаточно путанная какая-то идея. И я не исключаю того, что даже, вернее, с уважением отношусь к праву любой группы стран собирать свой форум, называть себя как угодно и говорить, что вот а все остальные как бы еще не дозрели, доросли до нашего уровня. Но это нужно делать в других форматах, потому что Организация Объединенных Наций зиждется на нескольких принципах, и один из которых – это универсальность. И универсальность предполагает, что все члены ООН равны, и каждый из них имеет право избирать и быть избранным. Потому что так можно дойти до абсурда и внутри обществ уже вводить какие-то критерии, согласно которым тот или иной гражданин не будет иметь права участвовать в выборах, потому что он проповедует некие взгляды, которые расходятся с демократическими взглядами. Правда? И вообще, когда мы говорим о демократии внутри обществ, наверное, нужно говорить о демократии в международных отношениях.
Ну, я надеюсь, что принцип универсальности, который вы упомянули в отношении ООН, будет соблюден и останется, и вот это реформирование не будет подвергнуто, потому что уж это было бы слишком странно.
Я согласен.
Слишком странно.
Чтобы завершить с реформой, есть еще реформа менеджмента организации, которая кое в чем, кстати, перекликается с нашей административной реформой, потому что принцип бюджетирования по конечному результату, он также сейчас внедряется в Организации Объединенных Наций, как и в российском правительстве. Ну и самая горячая тема, которую многие очень часто путают с реформой ООН в целом, это реформа Совета Безопасности. Многие путают, а то и подменяют этим вопросом все остальное. Все остальное гораздо важнее. Реформа Совета Безопасности застопорилась из-за того, что члены ООН разбились примерно на два более-менее равных лагеря. Один лагерь, который чуть-чуть побольше, считает, ведомый рядом самых активных участников этого лагеря, считает, что абсолютно необходимо ввести новые постоянные места в Совет Безопасности. А другой лагерь, чуть поменьше, считает, что абсолютно недопустимо это делать.
Останемся как есть.
Вот. Я думаю, что могут быть компромиссы, и такие компромиссы пытались нащупать последние месяцы, в частности, председатель прошлой сессии Генеральной Ассамблеи пытался это делать. Но пока вопрос уперся именно в это. И все разговоры о том, что вот постоянные члены, нынешние пять постоянных членов могли бы быть более активны, это все попытка как бы свалить с больной головы на здоровье.
Вообще, на самом деле,
объективное и непримиримое пока противоречие. Кстати, еще один интересный аспект. Аргументы тех, кто выступает за решение Совета Безопасности, среди прочего, включают необходимость отразить резко возросшее количество членов ООН. Тогда у нас возникает вопрос, почему же в отношении комиссии по правам человека применяется
обратный принцип,
что нужно уменьшить количество членов этой комиссии, которые будет вершить как бы судьбы и выносить вердикты.
Потому что, собственно, демократических стран меньше, чем представителей ООН.
Неправда. По статистике, включая западную статистику, американскую статистику, количество демократий в мире существенно возросло. Так что куда ни кинь, получается, нельзя сокращать количество членов комиссии по правам человека.
Сергей Викторович, а нет ли у вас ощущения, что у нас при всей сложности больших глобальных там процессов и сложности отношений с дальними странами в нашем мировом окружении, в СНГ у нас куда более такой сложный клубок отношений? У меня такое ощущение, что с ближним кругом у нас отношения чаще сложнее, чем с дальним.
Ну, знаете, во-первых, я думаю, что в любой жизни нормальной, у каждого человека основное время занимают вопросы, которые возникают, в семье, в частности.
Ну, иногда же он
любит. С близкими друзьями.
Иногда же он любит и с друзьями.
С детьми. В данном случае, мы живем настолько давно вместе, настолько тесно, одной семьей буквально. И, разумеется, что вопросов, которые мы решаем друг с другом, гораздо больше, чем вопросов, которые нам приходится решать с нашими дальними коллегами и партнерами.
Вы сами когда-то говорили, что СНГ нужно хотя бы для того, чтобы цивилизованно завершить развод, да? По-моему, это вы говорили так.
Это говорил президент.
Президент говорил. Неважно. Вы, значит, тоже с этим согласны. Скажите, вот этот процесс развода, он завершен? Не случайно же Назарбаев, только что, кстати говоря, вступивший снова в свои полномочия, не случайно же он сказал и о необходимости реформировать СНГ? В какую сторону может пойти эта реформа?
Создается, может быть, по аналогии с ООН, группа мудрецов,
Опять?
Да, так сядь.
Господи, ты, боже мой.
Но вы совсем не следите за новостями из СНГ. Это
нет, слежу. Я про советы мудрецов как-то у меня застревает. Вот что-то никак не... Да, а кто тут вошел?
Ну, вот сейчас формируется этот состав. И
ну, вот видите, он еще не сформирован, а там
есть, есть уже фамилии, я просто не хочу о них сейчас говорить, потому что это не очень этично, пока...
Кто-то зря не подумал, что он мудрец, да?
Нет, пока полностью это не сформирован, просто это у нас так принято. Не знаю, как у вас, когда еще решение о назначении главного редактора не принято, об этом тоже говорим.
У нас напряжение все идет. Напряжение. Сказать, по сведениям из имеющихся проверенных источников.
Вот если серьезно, то реформа, конечно же, нужна, и прежде всего она нужна для того, чтобы очиститься от тех функций, которые не нужны и доказали свою несостоятельность для СНГ как такового.
Но у меня такое ощущение, что сейчас можно было бы уже как раз ограничиться там экономикой в лице там Евразэс, да, и там бордюжей, да, в сфере безопасности, да. И как бы и заключать какие-то двусторонние отношения, как любое другое государство может заключить с нами эти соглашения. Для чего, в принципе, вот эта аббревиатура СНГ, вот что это значит, сегодня не очень понятно. Распадается все на функции. У меня такое ощущение. Вот есть экономическая составляющая, есть оборонная составляющая. Все остальное вопрос просто договоров между двумя странами. Зачем нам нужно СНГ?
Вот есть, скажем, Совет министров внутренних дел, где все 12 стран заинтересованы не просто приезжать раз там в год или в полгода и доклады делать друг другу. Они заинтересованы в том, чтобы развивать налаженную систему взаимодействия. Угу. И если этой системы не будет, то у вас вот автомобиль, не дай бог, украдут, угонят автомобиль. Ну, и спасибо. Угонят ее в какую-то другую страну, угу. с которой у нас, скажем,
ваш
есть два, а у меня нет автомобиля.
Угу, да.
Вот меня возят. На служебном. И вот такого рода практические вещи, они не решаются через систему двусторонних отношений. Угу. И это все понимают. То же самое организация авиационного сообщения.
Ну, то есть такая клубность все равно нужна, да?
Но она не некая... то, что клубность, это от жизни просто идет. Есть еще и интерес у лидеров наших государств регулярно, периодически встречаться и абсолютно в свободном режиме.
Что и произошло, например, вот только что, там, в среду на этой неделе, когда президент Путин, ну, практически побратался с президентом Ющенко, и после газовой войны, после этих двух недель напряжений, выглядело это, ну, как бы вполне здорово, что вот они в Астане подали друг другу руку и так далее.
Никогда не были в иных отношениях друг с другом.
Но, тем не менее, это вчера подчеркнуто было дружественно, подчеркнуто сказано, там, облечено в какие-то хорошие слова и так далее. Я хочу успеть еще коснуться вот именно Украины таким вот переходом, потому что вот эти все две недели вокруг Нового года, вернее, непосредственно перед Новым годом и сразу после него, это так называемая газовая война, где было много-много-много чего сказано, и что, на мой взгляд, повлияло в том числе на отношения двух стран. Вот скажите мне, пожалуйста, как МИД оказался вовлечен, и как он должен был быть вовлечен вот в эту историю с газовой войной. Только не говорите, что это спор хозяйствующих субъектов.
Скажу.
Не надо.
Это не спор хозяйствующих субъектов. Это очень простая ситуация. Можно, наверное, говорить о газовой войне. Это привлекает как бы читателей и слушателей. Но на самом деле, что произошло? Что есть контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. А «Газпром»
захотел повысить цену.
Да, причем у него своя была аргументация. Украинская сторона говорила, что цену повышать нельзя, потому что она как бы зафиксирована. «Газпром» объяснил, что она зафиксирована в случае, если расплачиваются не деньгами, а натурой. А если расплачиваются деньгами, то есть все основания цену обсуждать новую, более высокую, европейскую. Потому что я не понимаю, как наши западные коллеги некоторые постоянно твердили в последние вот там дни уходящего года, ушедшего года, о том, что «Газпром» хочет поднять цену в 4 раза, но никто почему-то не говорил о том, что Украина хочет платить в 4 раза дешевле, чем на самом деле должна. Повторяю, если возникли на том этапе между хозяйствующими, да, субъектами разночтения по поводу того, что предусмотрено в контрактах, есть очень простой путь. Идите в суд и там разбирайтесь. Два президента на протяжении всего этого периода, я был тому свидетель, общались. Между ними не было никаких проявлений, не то что войны, а вообще каких-то там противоречий. Они оба говорили, что пусть наши компании договариваются. И каждый из них эти компании к этому поощрял. Что в итоге и произошло. И удовлетворение чем они выразили недавно в Астане.
Уточняю, почему я спрашиваю вас, руководителя МИДа, об этой ситуации? Потому что так или иначе были вовлечены не только эти два хозяйствующих субъекта, но и были вовлечены интересы многих стран, в том числе третьих стран. Да? Реагировала Европа в том числе, потому что она получает газ, ее интересы были затронуты. Реагировала Россия, Украина. В Украине прослучился вообще там политический кризис, можно сказать, в связи, а может быть там, не знаю, может это только поводом было, но, так скажем, в связи с газовой войной. Поэтому, так или иначе, отношения многих стран оказались завязаны на этот спор хозяйствующих субъектов. Вот скажите мне, пожалуйста, какова здесь в данном случае роль МИДа? Вот как вы должны в этой ситуации себя вести?
Мы не должны делать никаких заявлений, которые мешали бы работе. А работа эта проводилась «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». И «Газпром» на протяжении всех этих переговоров неоднократно и публично заявлял, что никакие получатели нашего газа в Европе не пострадают. И МИД это все транслировал и разъяснял политическим кругам стран-партнеров, которые уже получали информацию через свои компании, соответствующие по линии «Газпрома».
Хорошо.
И произошло именно то, о чем говорил «Газпром». И не случайно в момент заключения соглашения президент Ющенко выступил с очень позитивным заявлением. Евросоюз приветствовал достижение этого соглашения между украинскими и российскими соответствующими компаниями. Поэтому я искренне не увидел какой-либо паники в Европе, честно вам скажу.
Ну,
потому что мы контактировали с нашими коллегами.
Без газа-то они не остались.
Что удивило, конечно, вот мы уже не раз упоминали, но не в суе, а Кондолиза Райс удивила, потому что через два дня после достижения согласия, через два дня после того, как президент Ющенко дал высокую оценку этой договоренности, президент Путин дал высокую оценку, после того, как эту договоренность приветствовал Евросоюз, мы вдруг прочитали заявление Государственного секретаря Соединенных Штатов, ну, которое я уже имел возможность квалифицировать как, в общем-то, странное, неуместное, и сделал это же самое в разговоре с ней по телефону. Вот уж если и...
Это вы имеете в виду, что вся эта ситуация нанесла некий удар имиджу России?
Да, и об этом она сказала, и сказала о том, что вот это доказало, что Россия стремится использовать экономические отношения в политических целях, хотя единственное, к чему стремился «Газпром», это сделать так, чтобы газ, который мы продаем всем, без исключения странам, чтобы этот газ продавался по рыночным ценам. Цена будет выравниваться, она и в Европе варьируется на какие-то проценты между различными странами.
А Беларусь?
Но то, что мы... И там все будет переходить...
230.
Там все будет переходить на рыночные цены. Я хочу просто сказать одно, что переход к рыночным ценам, к транспарентным схемам, он в интересах всех. И пытаться представлять именно вот этот шаг российской стороны, как стремление политизировать экономические связи, ну, это, наверное, несерьезно.
А у вас вообще с Кондолизой Райс хорошие
отношения? Очень хорошие отношения. Мы с ней откровенно разговариваем. Угу. Я, кстати, упомянул ей, что уж если говорить про политизацию экономических отношений, то Джексон Веник – это ярчайший пример.
Ну да, уже давно сняты все вроде как причины и посылы, а все эта поправка так и висит. В среду на этой неделе в парламенте обсуждалась как раз проблема птичьего гриппа, и дошло до того, что, как всегда, нашлись экстравагантные предложения, и Жириновский предложил выставить всех мужчин и все войска на южных границах для того, чтобы птицы больше не перелетали. А скажите мне, пожалуйста, что предпринимается всерьез для того, чтобы у нас по-прежнему не возникала так серьезно эта проблема?
Ну, я могу только говорить о тех аспектах этой проблемы, которые так или иначе касаются нашей работы, и это не то, что нужно делать внутри, потому что есть профессионалы, есть соответствующие учреждения, а мы на эту проблему завязаны в связи с тем, что сейчас завершается хадж. Паломников российских, их более 13 тысяч, из которых только 4 тысячи добирались в Саудовскую Аравию самолетами, а остальные автотранспорт туда, 9 тысяч примерно. И маршрут их как раз пролегает через Турцию. Поэтому мы делаем сейчас все, чтобы обеспечить безопасность этих людей. Прорабатываются вместе с соответствующими нашими службами соответствующие варианты. Проблема еще заключается в том, что границу с Турцией уже закрыл Иран. О маршрутах пролегает и через Иран тоже. И вот именно в эти последние дни мы занимаемся тем, чтобы согласовать со странами, через которые этот маршрут идет, оптимальный способ пересечения этих границ. И не исключаем каких-то резервных вариантов, включая задействование спецрейсов, но это, безусловно, будет требовать и дополнительных средств. Но мы такие варианты предусматриваем в сотрудничестве с соответствующими подразделениями правительства, на которых, собственно, основная лежит задача. А МИД делает все, чтобы договориться по дипломатическим каналам с теми странами, через которые паломники должны проехать.
Моя попытка поговорить на нерабочие темы позорно провалилась. Лавров обвел взглядом присутствующих, потом сердито посмотрел на меня и сказал, что на эти темы говорить не будет, даже как-то грубее. Как это у дипломатов получается? Вроде бы ни одного грубого слова, а чувствуешь себя как посол, допустивший оранжевую революцию на вверенной территории. Я покинула здание МИДа, размышляя о том, что один и тот же человек может быть таким разным на работе и вне ее. В первый раз я увидела Сергея Лаврова несколько лет назад в небольшом ресторанчике в центре Москвы, где он в компании друзей отмечал возвращение с плотов. Это они каждое лето путешествуют по горным речкам. Причем такое впечатление, что плоты эти и есть для них самое главное событие за весь год. Сначала готовятся, потом путешествуют, потом обсуждают. Знаю, потому что дружу с друзьями министра, а друзья у него замечательные. Так вот, в тот раз я увидела Сергея Викторовича в яркой рубахе типа «Пожар в джунглях», с гитарой в руках и страшно веселого. Наверное, это первое впечатление мне потом и мешало понимать его точнее, правильнее. А правда состоит в том, что Лавров – чиновник очень жесткий, пунктуальный, выносливый и дисциплинированный. Я вдруг подумала, что не хотела бы иметь такого врага. Впрочем, о чем это я? У меня дипломатический иммунитет. Я друг его друзей». Это была программа «В круге света». Мы говорили с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хочу предупредить вас, что наша следующая встреча состоится уже завтра. Тоже в 8 вечера. Я побывала в гостях у замечательного нашего физика, лауреата Нобелевской премии, академика Виталия Гинзбурга. И не откладывая, хочу вам разговор этот представить. До завтра. До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.